Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Ольга Коробейникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В городе Енисейск произошел пожар в общежитии. Грузия обвинила Россию в утаивании информации. В Афганистане похитители граждан Южной Кореи вновь продлили срок ультиматума. Уровень воды в Зейском водохранилище начинает постепенно снижаться. В городе Енисейск, Красноярский край, минувшей ночью произошел пожар в деревянном общежитии. Погиб один человек. Как сообщили в МЧС, 84 человека были эвакуированы. Выгорело около 300 квадратных метров помещения. По предварительным данным, возгорание было вызвано коротким замыканием в электропроводке. В Амурской области уровень воды в Зейском водохранилище начинает медленно снижаться, сообщила МЧС. Однако синоптики предупреждают о новых грозовых ливнях. Против руководства ГЭС возбуждено уголовное дело по обвинению в халатности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Прокурорская проверка показала, что руководство гидроэлектростанции в период с мая по июль умышленно допустило наполнение Зейского водохранилища до опасной отметки. Дело по 201 статье Уголовного кодекса «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», возбудил Амурский межрайонный природоохранный прокурор. По версии следствия, сброс воды, начатый 19 июля, привел к причинению ущерба жителям Северо-Амурской области на сумму более 40 миллионов рублей. Зейская ГЭС сбрасывает более 5000 кубометров воды в секунду. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в районе гидроэлектростанции ожидаются сильные грозовые дожди. Спасатели готовятся к самому худшему. Прибыли дополнительные отряды из Москвы и Хабаровска. Режим повышенной готовности объявлен и в областном центре Приамурья, Благовещенске. В случае, если уровень реки Зея будет увеличиваться, то прибрежные улицы города ожидает участь затопленных северных сел. Антон Лузлин для Радио Свобода, Благовещенск.
В Минске оппозиция планирует отметить сегодня очередную годовщину принятия Декларации о независимости Белоруссии. Из-за превентивных задержаний активистов акции пройдут скромно. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Оппозиция каждый год проводит разнообразные акции. В этот день демократические силы собирались провести митинг-концерт. Однако мероприятие было запрещено минскими властями. Заявители подготовили жалобу в суд на нарушение их конституционных прав. В ответе, полученном из Мингорисполкома, указывалось, что парк Дружбы народов, где должен был состояться митинг, сейчас готовится к празднованию 940-летия Минска, которое будет отмечаться только в сентябре. Таким образом, 27 июля оппозиция планирует провести в Минске только несколько камерных мероприятий. На площадке возле Красного костела на площади Независимости состоится встреча депутатов Верховного Совета, которые принимали участие в принятии декларации. А затем в парке имени народного писателя Янки Купалы пройдут литературные чтения. За последние трое суток около 20 молодежных активистов были задержаны и осуждены на 10-15 суток ареста якобы за мелкое хулиганство. Действия белорусских властей по задержанию молодежных активистов осудило посольство США в Минске. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
Грузия обвинила Россию в утаивании информации от комиссии ООН, расследовавшей обстоятельства обстрела сел в Кадорском ущелье. Грузинские военные утверждают, что 11 марта по приграничным селам велся ракетный огонь с российских вертолетов. Россия эти обвинения отвергает. Комиссия ООН виновных так и не нашла. Представитель Грузии в ООН Ираклия Лазания призвал Москву сотрудничать со следствием в полной мере. Российская сторона заявляет, что передала все требовавшиеся данные. Комитет матери Беслана располагает видеозаписью, которая, по его мнению, опровергает официальную версию теракта в сентябре 2004 года. Как заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава комитета Сусанна Дудеева, на записи люди, которые разминировали спортзал школы после штурма, рассказывают, что террористы не взрывали бомбы в зале, они взорвались из-за пожара. По словам Дудеевой, на просьбу пострадавших приобщить видеокассету к делу, прокуратура отвечала, что она утеряна. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск к властям России. Истцы, 5 жителей чеченского села Новые Алды, обвинили федеральные власти в военных преступлениях во время так называемой зачистки 5 февраля 2000 года. По словам истцов, люди в форме ОМОНа убивали мирных жителей, насиловали женщин, грабили и поджигали дома. Погибли и пропали без вести 56 человек. Страсбургский суд постановил, что российские власти нарушили 3 статьи Европейской конвенции по правам человека. Власти России должны будут выплатить пострадавшим 143 тысячи евро. говорит председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Туда зашли подразделения федеральных сил. По всей видимости, это сотрудники ОМОНа, может быть, внутренних войск. Это не были солдаты Министерства обороны. И устроили там просто какую-то кровавую вакханалию с расстрелами, убийствами, издевательством, грабежами. По нашим сведениям, были убиты 56 человек, в том числе старики, женщины. Ребенок был убит фактически грудной.
Сказал Олег Орлов в интервью корреспонденту «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Талибы, захватившие в Афганистане южнокорейских граждан, вновь продлили срок ультиматума, на этот раз до сегодняшнего полудня. Похитители требуют выпустить из тюрем 8 талибов. Они уже убили одного из 23 заложников и грозят расправиться с остальными. С отчаянным призывом к похитителям обратилась сестра одного из заложников.
Я обращаюсь к вам, члены движения «Талибан». Пожалуйста, подумайте о горе, которое переживают наши семьи. У вас, вероятно, тоже есть семьи. Думаю, что любовь к семье – это то, что не имеет государственных, этнических и религиозных границ. Умоляю вас и надеюсь, что вы поможете возвращению домой наших родных невредимыми.
Сказала сестра одного из заложников. Переговоры с талибами ведут представители Афганистана и Южной Кореи. В четверг телекомпания BBC обнародовала запись телефонного разговора с одной из заложниц. Она просила помочь их освобождению и сообщила, что все пленники больны. В США, в штате Калифорния, в результате взрыва в районе космодрома Мохаве 2 человека погибли и 4 ранены. По некоторым сообщениям, во время испытаний небольших ракетных двигателей взорвались емкости с топливом. Окончательные причины пока не установлены. Космодром в пустыне Мохаве использовался для коммерческих полетов.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Ризунков. В эфире «Час прессы». Кризис в российско-британских отношениях по-прежнему остается центральной темой не только российских, но и европейских и американских газет. Газета «Коммерсант» сегодня сообщает о том, какие горячие дебаты развернулись в Конгрессе США и в парламенте Великобритании в ответ на последнее заявление Владимира Путина, предложившего официальному Лондону поменять свои мозги. А в Петербурге в издательстве «Амфора» в свет вышла книга известного писателя-адвоката Никиты Филатова «След Полония». Автор этой книги побывал в Лондоне, провел независимое расследование убийства Александра Литвиненко и предложил свою версию этого преступления, причем достаточно неожиданную. Обо всем об этом, о последних публикациях в российской прессе, о книге «След Полония» мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» писатель, адвокат Никита Филатов и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы предлагаем вам также ответить на вопрос, кто, по вашему мнению, стоит за убийством Александра Литвиненко. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны прессинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Итак, Никита, у меня первый вопрос к вам. Очень интересно узнать о вашем расследовании, разумеется. Когда вы были в Лондоне, с кем встречались? Расскажите историю.
Ну, здравствуйте. Ну, во-первых, это все-таки не расследование. Это попытка создать некую отдельную самостоятельную реальность, версию произошедшего с реальными персонажами. Потому что опыт подсказывает, что в жизни все совсем неинтересно. В прессе чуть интереснее, но совершенно не так, как в жизни. Вот. А меня, например, устраивает та реальность, которую я пытаюсь создавать. Дело в том, что книжка-то начала создаваться, как высокопарно получилось. В самом случае, я начал работать над этим текстом, закончив предыдущую работу, если можно, я чуть-чуть о ней расскажу.
Да, это конечно,
такой
конечно.
Исторический детектив, посвященный Фадею Венедиктовичу Булгарину. Человеку, о котором слышали все, но практически никто ничего не знал. А это был действительно талантливый журналист, основатель целого ряда журналистских направлений, это был храбрый офицер, это был писатель, очень популярный в свое время, приучивший, это цитата, к чтению десятки тысяч грамотных людей в России, тех, кто до этого книг не читал. Вот. И некоторые факты, эпизоды его биографии натолкнули меня на версию о том, что он был офицером российской военной разведки. Во всяком случае, я попытался обосновать эту версию. Писал я, только не собирал материал достаточно долго, писал достаточно быстро. И когда книга вышла, она вышла как раз во время трагических событий, связанных с Литвиненко. Трагических, я говорю, без иронии, без оценки политической или иной. Это действительно трагические события. И я после того, как собирал материалы об элегантных, красивых операциях спецслужб наполеоновской, нашей русской военной разведки, тех же англичан, вдруг совершенно неожиданно я увидел вот такую вот ситуацию. Ситуацию, в которой, исход которой, насколько я понимаю, не устраивал вообще никого. Вот никому это было не нужно. Больше того, я сразу хочу сказать, мне совершенно не важно, как все было на самом деле. Это такое, может быть, несколько неожиданное для адвоката и для литератора утверждение. Мне не интересует, потому что, к сожалению, любой из персонажей вот той реальности, которую нам дают сейчас в средствах массовой информации, он настолько просчитываем. Его мотивы, действия и дальнейшие ходы настолько прогнозируемы, что любой вот из здесь присутствующих, любой из радиослушателей почти безошибочно может сказать, какой следующий шаг сделает Березовский, какой следующий шаг сделает Генеральная прокуратура наша, Кремль, дипломаты, Луговой. Это неинтересно. Это люди, которые, к сожалению, в прессе чуть живее, чем в жизни, а в жизни они предстают некими функциями. Вот. Кстати, о прессе. Там никогда не бывает так, как в жизни, к сожалению, а может быть и к счастью. И вот в частности, в той информации, которая прошла сейчас по интернету и в печатных изданиях, книга «След Полония» еще только готовится к печати, я над ней работаю. Так вот, это не совсем так, потому что она уже вышла, и первый тираж уже достаточно сложно купить в магазинах. Он достаточно быстро разошелся. Поэтому мы сейчас говорим уже не о том, над чем я работаю, а тем, работу над чем я уже закончил.
Никита, ну все-таки у меня к вам вопрос, как к человеку, который очень долго работал в силовых структурах, посетил многие, был во многих горячих точках, и на самом деле на своем опыте знает вообще и работу сотрудников спецслужб и так далее, и с ними общается. Все-таки это, вы считаете, это была операция, скажем так, в отношении Александра Литвиненко?
Вот тут я в очень выгодном положении, могу не отвечать на этот вопрос, а отослать вас к книжке. Вот моя версия происходящего изложена как раз в этом романе. Она отличается и от версии прокремлевских СМИ, и от версии западных средств массовой информации. Поэтому давайте попробуем оставить для наших читателей интригу. А по поводу того, что бывал в горячих точках, значит, я обычно всегда говорю, что бывают в горячих точках журналисты и проверяющие из Генштаба. А все остальные там или работают, или воюют. Вот так получилось, что с 1988 года по роду службы я объехал все окраины нашей необъятной тогда родины, вот, и собственными глазами видел все, что там происходило. И, кстати, это, может быть, подсказало мне еще одно направление, которое было описано в этом романе. Вот я пытался все нащупать и понять для себя, что нас объединяет с англичанами. Вот. Что нас разъединяет, чем мы отличаемся, это ясно, да? Это, наверное, даже не тема для обсуждения. А вот что нас объединяет? Я пришел к выводу, что объединяет нас вот такое чувство, как ностальгия по утраченным имперским окраинам. Вот рудименты этой ностальгии есть и у англичан, потому что они до сих пор, особенно старшее поколение, воспринимают ту же Индию, тот же Пакистан как нечто свое, ну пусть, так сказать, расшалившееся, ушедшее в другую сторону, в свободное плавание. Может быть, лет через 50-60, мы тоже будем смотреть на Грузию, на Эстонию, да, как на, ну, так уже с легкой позабытой грустью. Но вот для меня, например, точно так же я вот был так воспитан, что деды мои и отцы защищали родину так же, и эстонские шпили, и Самарканд, и Сибирь. То есть это была единая большая страна. И вот этот вот надрыв, в принципе, он в сознании и у нас, у англичан, все равно остался.
Хорошо, мы продолжим чуть позже, а сейчас после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в гостях в петербургской студии писатель, адвокат Никита Филатов и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Никита, все-таки у меня к вам такой вопрос. Я понимаю, что ваша книга не претендует на какое-то расследование независимое, скажем так, да, документальное. Ваша книга художественная, прежде всего. И, не, но все-таки, что вы делали в Лондоне, скажите, пожалуйста?
Знаете, я, наверное, все-таки не настоящий писатель. Вот писатель настоящий, он может создавать миры, да, в своем воображении, не вставая с дивана. Вот, или как Штильмарк, не выходя, не вставая с лагерной шконки. Мне нужно для того, чтобы описывать, например, вот как выглядят лебеди, да, в Риджен-парк, я должен их видеть, да. Вот, для того, чтобы описать путешествие моего героя в автобусе, допустим, 212-го маршрута, я должен этим маршрутом проехать и посмотреть, и действительно, видно ли из окна крышу Британского музея или не видно. Значит, чтобы описывать сцену в госпитале, я должен был пройти в этот госпиталь, что оказалось, наверное, самым сложным. Вот, проще было в Скотланд-Ярд попасть. Вот, я должен был встретиться с людьми, потому что, как адвокат, я вправе собирать доказательства, а также, как литератор, я вправе беседовать с разными совершенно людьми, персонажами и прототипами. Вот, поэтому вот для того, чтобы нарастить на этот костяк, да, сюжета, который, кстати, где-то к середине романа вышел из повиновения и начал двигаться туда, куда захотел, мне нужно было нарастить на него мясо. Вот, то это, может быть, такая вульгарная терминология, но я обычно это так называю. Мне нужно, чтобы был запах, чтобы чувствовалось, чтобы читатель действительно верил, что я все это видел, а не взял путеводитель афиша, не прочитал и не поехал дальше.
Борис, у вас есть вопросы к Никите?
Я книгу еще не читал.
Надеюсь, мало кто прочитал книгу, она только-только появилась еще, на самом деле.
Да, поэтому мне, естественно, хочется узнать, все-таки у Никиты его авторскую версию, так кто же отравил Литвиненко-то?
Значит, вы хотите, чтобы мое издательство расторгло со мной все договора и больше никогда не дружило? Зачем? Давайте все-таки действительно оставим это за рамками. Во всяком случае, мне показалось, что вот эта версия, эта конструкция, которую я сделал, она несколько неожиданна. И приблизительно, вот это мне напоминает разговор с редактором в издательстве «Амфора», который сказал: слушай, я, говорит, не ограничиваю тебя в том, что ты будешь писать, мне нравится идея, это актуально, это интересно, но скажи все-таки, вот мы за кого будем писать, за Березовского или за Путина? Я говорю, не расстраивайся, говорю, издательство твое не закроют. Вот, и визу тебе тоже не закроют для выезда. Поэтому посмотрим, как получится.
Хорошо, Никита, тогда у меня другой немножко вопрос. Вот уже к вам как к адвокату. Ведь что сейчас самая обсуждаемая тема вокруг вот этого конфликта? Не то там улучшится или ухудшится там наши отношения с Великобританией, а то все-таки мы могли выдать гражданина Лугового британскому суду или не могли выдать? Вот споров масса, я сам в них участвую тоже в этих спорах, по мере сил, но мне хотелось бы услышать мнение от человека, у которого юридическая профессия.
Вот вы знаете, я, наверное, устроился лучше всех, во всяком случае, в этой аудитории. В писательской среде я обычно говорю, что я, ну, как литератор-то слабенький, зато я адвокат просто фантастический. А среди адвокатов, в юридической среде, я говорю, ну да, наверное, я не очень тяну в профессии, но зато книжки я пишу, просто зачитаешься. Вот, поэтому мне бы, честно говоря, во-первых, хотелось разделить, я здесь все-таки в меньшей степени как юрист, практик, адвокат, больше как литератор, и... Честно говоря, тема дискуссии, она практически... Это у меня сугубо шкурный интерес, потому что если мы начнем сейчас это обсуждать, во-первых, мы просто съедим все время, и я не смогу поговорить о себе любимом, а о своей книге. А во-вторых, я не могу ответить на этот вопрос, потому что есть робкая надежда. Надежда на то, что, прочитав эту книжку, господин Луговой свяжется со мной, и предложит мне или выскажет свое мнение по поводу этой книги, или предложит мне работать в качестве одного из его адвокатов. А в этой ситуации я, к сожалению, не могу прокомментировать это до того, как начал работать.
Да, загадочные вы делаете заявления. Хорошо, вот тогда у меня вопрос к Борису Вишневскому. В своей последней статье под заголовком «С Дона выдачи нет», опубликованной в интернет-издании «Фонтан.ру», вы, Борис, заявили, что существующий якобы запрет Российской Конституции на выдачу граждан России иностранным государствам является одним из пропагандистских мифов. На каком основании вы делаете такой вообще вывод?
На основании того, что Российская Федерация ратифицировала Европейскую конвенцию о выдаче, на основании того, что Российская Федерация в своей Конституции не в 61-й статье, на которую ссылаются, обосновывая невозможность выдачи уговора, а в 15-й записала пункт о приоритете международных договоров и международных обязательств России перед ее национальным законодательством. На основании того, что по этой конвенции Российская Федерация имеет возможность для выдачи гражданина лугового. Это не ее обязанность. Эта конвенция ратифицирована с оговорками. В тексте самой конвенции есть возможность для стороны, ее подписавшей, отказаться выдать своего гражданина другому государству, в частности, для осуществления суда. Но при этом она обязана организовать немедленно собственное судопроизводство. И самое главное, что вообще о наличии каких-либо международных обязательств России подавляющее большинство наших официальных лиц просто умалчивает. Да, ситуация неоднозначная. Да, в законе о ратификации этой конвенции Россия сделала ссылку на ту же 61-ю статью своей Конституции, по которой она своих граждан не выдает. Но сама конвенция это ратифицирована. И в самой конвенции записано, что сторона, ее подписавшая, может не выдать при наличии совершенно четкого круга условий. Она может не выдать, если этому человеку, там, куда его выдают, может грозить или чрезвычайный суд, или пытки, или казни, или преследование по чисто политическим мотивам. Ну, мне неизвестно, чтобы в британских тюрьмах сегодня применялись бы пытки, мне неизвестно, чтобы в Британии кого-либо за какие-либо преступления судили чрезвычайные тройки, как в Советском Союзе в 30-е годы. Мне неизвестно, чтобы британский суд имел бы репутацию такую, как уж, простите, имеет суд в нашей стране, то есть суда пристрастного, несправедливого и прочее, и прочее. При этом я замечу одну интересную вещь. Как наши собственные граждане относятся к нашему собственному суду? Посмотрите любой социологический опрос. Подавляющее большинство опрошенных считает его несправедливым, считают, что он не защищает права гражданина, ориентируется только на интересы государства, тогда, когда идет спор между гражданином и государством, или на деньги, если идет имущественный спор. И вот один приду очень, может быть, неожиданный пример, но мне он представляется весьма характерным. Я, так сказать, давний футбольный болельщик, и вот что на сегодня в массовом порядке встречается в чемпионате России по футболу? Это требование наших футбольных клубов, чтобы судить их матчи, приглашали арбитров из-за границы. Потому что нашим арбитрам они не доверяют. Они считают, что они куплены, что они начинают там ставить липовые пенальти, не замечать очевидные положения вне игры и подсуживают, грубо говоря. Вот, не знаю, можно найти более яркий пример полного недоверия к собственному правосудию, как, в гражданской или уголовной сфере, так и в футбольной. Но при этом представители российских властей отказываются даже говорить о выдаче уголовного. Мне совершенно понятно, почему это происходит. Вопрос не юридический, а политический. Да, тут есть юридическая коллизия. Если там подробно анализировать и Конституцию, и нормы Европейской конвенции, закон о ратификации, при желании можно все эти нормы трактовать как в ту, как в другую сторону. Было бы желание. Так вот, желание, совершенно очевидно, на мой взгляд, уголовного не выдавать ни в коем случае, его защитить. Из этого я делаю один простой вывод, что вот нежелание его выдать, то, что ему предоставляется полный карт-бланш на выступление в федеральных СМИ, это, на мой взгляд, конечно, не прямое, но косвенное доказательство того, что таки заказ на устранение Литвиненко поступил вовсе не от Березовского, он поступил из Москвы. А если более конкретно, то от людей, имеющих очень близкие отношения с высшей российской властью. В противном случае его бы так бы не защищали.
Никита, вы согласны с такой точкой зрения?
Человек слаб, и я все-таки не могу не ввязаться в дискуссию. Начнем с частности. По поводу гуманности спецслужб Великобритании. Что-то мы очень быстро забыли, что эти ребята делали с ирландскими террористами и с теми, кто был заподозрен в причастности к ирландской террористической деятельности. Поэтому хороших нет ни там, ни тут. Дальше. Во мне проснулся адвокат совершенно неожиданно. А адвокат, нормальный адвокат, на мой взгляд, должен защищать того, кто слаб. Вот в этой ситуации слабым оказался Луговой.
Вы так считаете, Никита?
Безусловно. Значит, когда личность, человек, оказывается разменной фигурой в больших политических игрищах, даже не играх, а игрищах, и в некоем пасьянсе, мне бы не хотелось, чтобы Луговой пополнил долгую плеяду преданных своими бывшими товарищами и руководителями российских граждан. Это первое. Даже если принять на веру вашу версию. Кстати, мне будет действительно интересно прочитать даже не журналистское расследование, а роман, художественное произведение, которое вы напишете, основываясь на этой версии. Наверное, это будет интересно. И мне кажется, что ваша версия и ваш роман будет иметь такое же право на существование, как и мой.
А не кажется ли вам, что как раз вот преодоление этой слабости Андрея Лугового могло бы заключаться в его действиях, например, если бы он поехал в Англию и совершенно открыто выступил бы в судебном разбирательстве, на судебном процессе, и стал бы защищаться, доказал бы свою, так сказать, именно силу. А вот слабость как раз заключается в другом, то, что он отказывается ехать в Лондон и сидит здесь под, так сказать, защитой ФСБ, Путина и бог знает кого на свете.
Ну, во-первых, я никогда не стал бы полагаться на защиту ФСБ и лично того, о ком вы сказали. Это первое. Второе. Положение вовсе не так завидно, как может показаться. Больше того, я даже думаю, что сейчас огромное количество народу посоветовало бы ему застрелиться по тем или по иным мотивам. Те, кому нужно, чтобы никто никогда уже ничего не узнал, это для них хороший вариант. Второй вариант – благородный, красивый поступок, человек затравленный, доведенный до вот этой истерии, западной истерии, да, кодекс чести российского офицера. Я думаю, что это не выход.
Никита, вы не думаете, что
Никита, мы чуть-чуть продолжим.
В этом помочь?
Мы чуть-чуть попозже продолжим, да, нашу беседу. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Мы будем говорить о том, способен ли сегодня российский студент выжить вне семьи. Многие студенты хотят отделиться от родителей, но многие ли реально могут себе это позволить? Способны ли студенты не только прокормить себя, но и отвечать за последствия принимаемых самостоятельно решений? На программу приглашена психотерапевт Анна Варга и студент-социолог Федор Марченко и выпускница факультета социальной психологии Екатерина Пронина. Ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска ток-шоу «Личное дело» слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В городе Енисейск, Красноярский край, минувшей ночью произошел пожар в деревянном общежитии. Погиб один человек. Как сообщили в МЧС, 84 человека были эвакуированы. Выгорело около 300 квадратных метров помещения. В Минске оппозиция отмечает сегодня очередную годовщину принятия Декларации о независимости Белоруссии. На площади независимости состоится встреча депутатов бывшего Верховного Совета страны, которые участвовали в принятии этого документа. Оппозиция планировала провести митинг-концерт, однако власти не разрешили этого сделать. Грузия обвинила Россию в утаивании информации от комиссии ООН, расследовавшей обстоятельства обстрела сел в Кадурском ущелье. Грузинские военные утверждают, что 11 марта по приграничным селам велся ракетный огонь с российских вертолетов. Россия эти обвинения отвергает. В Махачкале при взрыве машины погибли заместитель муфтия Дагестана Курмагомед Рамазанов и его брат. Еще один человек ранен. Комитет матери Беслана располагает видеозаписью, которая опровергает официальную версию теракта в сентябре 2004 года, заявила в эфире «Эхо Москвы» глава комитета Сусанна Дудеева. Талибы, захватившие в Афганистане южнокорейских граждан, вновь продлили срок ультиматума, на этот раз до сегодняшнего полудня. Похитители требуют выпустить из тюрем 8 талибов. Они уже убили одного из 23 заложников и грозят расправиться с остальными. В США, в штате Калифорния, в результате взрыва в районе космодрома Мохаве 2 человека погибли и 4 ранены. Во время испытаний небольших ракетных двигателей взорвались емкости с топливом. Глава МИД Сербии Вук Еремич прибывает в Вашингтон для переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс о статусе Косово. В Амурской области уровень воды в Зейском водохранилище начинает медленно снижаться, сообщила МЧС.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков. Эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем последние публикации в российской прессе, посвященные обострению российско-британских отношений, обсуждаем независимое расследование убийства экс-агента ФСБ Александра Литвиненко, проведенное известным петербургским писателем Никитой Филатовым и его новую книгу «След Полония» и многое-многое другое. В нашей петербургской студии писатель-адвокат Никита Филатов и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8-800-200-22-12. Мы предлагаем вам также ответить на вопрос, кто, по вашему мнению, стоит за убийством Александра Литвиненко. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Я зачитаю некоторые сообщения, которые к нам пришли. Татьяна пишет: «Господин Вишневский, по вашим либеральным взглядам видно, что Россия должна быть подкаблучником в политике Запада и выполнять любые приказы. Получается, что страна находится на уровне колонии и не имеет права иметь свое мнение и отстаивать свою конституцию». Ответите, Татьяне?
Ну, конечно, отвечу. Мне не очень понятно, почему либеральные взгляды тут же ассоциируются с стремлением поставить страну под жесткую пяту Запада. Это как раз такой, я бы сказал, рецидив воспитания от советских времен, которые, к сожалению, во многом возвращаются, в том числе и путем распространения такого рода мифов. А если по существу, то, конечно, никто не лишает нашу страну иметь право на собственное мнение. Никто не лишает нашу страну всех прав, в том числе и на защиту наших граждан, в том случае, если эта защита необходима. Но я бы вдумался вот в такую очень простую ситуацию. Представим себе, что гражданин Луговой был бы в Лондоне задержан и отдан там под суд. В этом случае никто бы не сомневался в том, что процесс в британском суде над российским гражданином, обвиняемым в преступлении, совершенном на территории Великобритании, вполне законен. Российская Федерация никак не могла бы воспрепятствовать этому суду. Получается, что возможность судебного процесса и возможность расследования и осуществления правосудия в этом случае зависит исключительно от того, он успел скрыться по эту сторону границы или не успел. И если успел, то независимо от того, каковы доказательства, независимо от всего остального, мы говорим, вот не выдадим и точка, и сами судить не будем, что характерно. Вот мне это представляется как минимум нелогичным, потому что смысл, как мне представляется, вот той же самой конституционной статьи о невозможности выдачи заключается в том, чтобы защищать своих граждан в тех случаях, когда они нуждаются в этой защите, когда им грозит неправый суд. Тем не менее, в истории Российской Федерации, кстати, известны ситуации, когда мы выдавали среднеазиатским диктаторским режимам или в Туркмении, или в Таджикистане людей, которые являлись оппозиционерами по отношению к этим режимам, и имели российское гражданство. И Конституция почему-то нам вовсе не мешала это делать. Я считаю, что здесь вопрос даже не столько юридический, он политический. Была бы политическая воля, был бы организован судебный процесс в Англии над гражданином Луговым. Но мне совершенно очевидно, что этой политической воли нет и не будет. И нет ее именно потому, что то, что он, возможно, сделал, повторяю, возможно, я никого не собираюсь объявлять виновным до суда, это вполне соответствует интересам, если не государства, то тех, кто себя с этим государством отождествляет. Вот я простой пример приведу. Помните, когда убили Анну Политковскую? Что сказал российский президент? Это была жалкая, ничтожная журналистка, она ни на что не влияла.
Не дословно, но примерно.
Да, да. Примерно то же самое. Значит, в случае с Литвиненко было сказано почти то же самое, почти теми же словами. Это был жалкий, ничтожный человек, никаких секретов он не знал, он был совершенно не опасен на самом деле. Вот все, что происходит сейчас с защитой Лугового, говорит противоположную сторону, что, оказывается, он был-таки, видимо, опасен, что пришлось его устранять и такими, мягко говоря, неуклюжими методами. Ответа на этот вопрос он, значит, должен дать суд. Я буду рад, если суд состоится и в России. Но только у меня есть полное убеждение, что его не будет.
Как предложил Андрей Пьянковский, известный публицист, провести суд с участием юристов из Англии в России. Да. Ефим Яковлевич, пожалуйста, из Петербурга.
Да. Я хотел сделать три маленьких замечания. По поводу ведения вообще всей программы, мне совершенно непонятно, зачем приглашен господин Чумов. Чтобы пиарить свою новую книжку, это не обязательно было его приглашать, потому что ничего по сути он на самом деле толкового не сказал. В частности, по поводу своей версии. По-моему, мне его участие в этой передаче совершенно излишне. Теперь по делу. Для меня совершенно очевидно, что Лугового никогда не выдадут, потому что если вдруг на открытом процессе в Англии Луговой чего-нибудь скажет по поводу действительного заказчика этого преступления, то это, наверное, будет плохо для нашей власти. Мне так кажется. Поэтому чем дольше наша власть упорствует в выдаче Лугового, тем больше это свидетельствует о том, что она действительно в этом замешана. Ну и, наконец, последнее и трагическое. У меня такое ощущение, что Луговому, тут замечание Филатова, по-моему, к месту, что Луговому действительно надо лучше всего застрелиться, и вполне возможно, что ему в этом помогут. И это будет очень обидно.
Спасибо, Ефим Яковлевич. Ну, относительно версии Никиты Филатова, все-таки я все-таки обращусь к Никите Филатову. Вот развейте, пожалуйста, сомнения слушателей, скажите, скажем так, даже не свою версию, а, скажем так, не та, которая опубликована в вашей книге, а вот ваше личное, абстрагируйтесь, вот как адвокат, да, скажите, как адвокат, не как писатель, ваша версия этого преступления.
Давайте начну с того, что написано в том числе в моей книге «Факт», который меня очень заинтересовал. Был такой Лонсдейл, наш разведчик, который очень долго работал в Англии в 50-е годы. Потом вернулся на родину, послужил прототипом достаточно известного фильма. Меня заинтересовал один эпизод из биографии. По оплошности английского правосудия у него не было конфисковано имущество, его предприятия продолжали работать все время, пока он находился за решеткой. Так вот, вернувшись на Лубянку, он, как честный человек, как честный коммунист, заплатил партийные взносы за время своего пребывания за границей со всех видов своих доходов. Вот это послужило одним из толчков к тому, чтобы родилась некая версия, послужившая основой этой книги. Уж извините, несмотря на возмущение радиослушателя, я все-таки не буду давать подробности. Может быть, мне удалось вас заинтриговать, как был употреблен такой хороший термин, пропиарить книжку. Прочитайте, буду рад.
Виктор, Московская область, пожалуйста.
Добрый день, господа. Я вначале отвечу на ваш вопрос для радиослушателей, кто, по вашему мнению, виноват. Я так отвечу, а потом задам вопрос лично Борису Вишневскому. Значит, я считаю, что поскольку в деятельности всех спецслужб мира практикуется такой принцип «зуб за зуб, око за око», то после провала известного деятельности британских спецслужб в Москве, когда они были схвачены с поличным, это убийство Литвиненко было спланированной акцией британских спецслужб с тем, чтобы максимально дискредитировать и Россию, и президента. Причем оно было обставлено так, что сделано якобы руками российских спецслужб. Это мое мнение. А теперь вопрос к Борису Вишневскому. У меня вопрос такой. Вы лично в своей жизни или ваши знакомые находились ли под следствием в Великобритании, сталкивались ли с методами их дознания, или вы судите об их гуманизме исключительно по художественным фильмам о Джеймсе Бонде? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Пожалуйста, я начну с ответа на вопрос. Я лично вообще не бывал в Великобритании, но у меня есть очень хорошие знакомые, которые там живут по много лет. Эти знакомые читают местные газеты и смотрят местное телевидение. А поскольку средства массовой информации в Великобритании несколько более свободны и независимы, чем у нас, уверяю вас, в случае, если бы там случалось все то, что, кстати, регулярно происходит в России, об этом было бы немедленно сообщено бы обществу, это вызвало бы дикий бы скандал. Это первое. Теперь второе. Насчет провала английских спецслужб, ну, только давайте не будем рассказывать друг другу сказки. У меня как-то так вот первое образование, оно техническое, я даже ученую степень имею по техническим наукам, и когда мне всерьез говорят, что где-то был найден какой-то камень, который при приближении к нему начинал передавать куда-то какую-то шпионскую информацию, при этом сам этот камень не показывают, а показывают совсем другой, у меня возникает вопрос, а что, все то же самое по электронной почте было никак не передать? Обязательно нужно было устраивать этот тайник с этим камнем? Но это просто несерьезные, на мой взгляд, вещи. Сейчас не середина прошлого века, и вся эта история, на мой взгляд, была чистой пропагандой, не имевшей ни малейшего просто отношения к существу вопроса. Это все были сказки. А насчет того, что кто-то хочет дискредитировать таким путем нашего президента, ну да, конечно, это же совершенно естественно, что все преступления, которые были совершены за границей в свое время, там, начиная с убийства Льва Троцкого и кончая другими известными политическими убийствами, все это делалось, чтобы дискредитировать нашу родную советскую власть. Это очень, очень хороший такой метод, вот так и вижу. Значит, как одного за другим за границей убивают оппозиционеров путинскому режиму, чтобы таким путем Вадима Вадимовича дискредитировать. Может, все-таки отталкиваться от более простых гипотез?
Я бы хотел подвести небольшой итог тем сообщениям, которые к нам прислали слушатели. В большинстве своем, подавляющем большинстве своем, слушатели считают, что за убийством Александра Литвиненко стоят российские спецслужбы и, как они пишут, Владимир Путин. Но вот, правда, есть исключение. Профессор Смарчевский пишет: «Господа, поставленный вопрос некорректен. Я поддерживаю русского президента. Он ясно дал понять, что в России существует право и закон, который иногда все-таки надо выполнять. Просил бы вашего гостя быть президенту Путину благосклоннее». Это вас, видимо, Борис.
Знаете, я бы с удовольствием был благосклоннее к президенту Путину, если бы ко всем остальным буквам российской конституции он относился так, как относится к той, где написано «невозможность выдачи Александра Литвиненко». Всем известно... Ой, прошу прощения, сам Андрея Лугового, это уже оговорка такая. Так вот, не требуется быть юристом высокого класса, чтобы понять, насколько российская власть готова начихать на многие положения российской конституции, касающиеся прав граждан, начиная с права на жизнь. Вот только что, если известно нашим радиослушателям, суд в Страсбурге рассматривал дело об убийстве 56 людей в Чечне в 2000 году. Это были граждане нашей страны. Мы сами все говорим, что Чечня – это часть Российской Федерации. Они были убиты без суда и следствия, потому что не смогли собрать денег на выкуп. И почему-то наше российское государство не сочло нужным ни защитить их право на жизнь тогда, ни все последующие годы провести следствие, наказать тех, кто виноват, и добиться какой-то справедливости в этом вопросе. Вот тут почему-то Конституцию выполнять не захотели. А вот с Андреем Луговым мы стоим насмерть и ничего делать не хотим. Ну так это вот только подтверждает то, что вопрос является не столько юридическим, сколько политическим.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Господа, добрый день. Знаете, тут было уже одно выступление, одно, по-моему, Ефим Яковлевич. Честно говоря, к нему мне немного можно прибавить, я с ним полностью согласен. От себя могу добавить только одну, по поводу версии. Знаете, несколько лет назад всю эту группу, которая нынче у власти, я обозвал троечниками. Это еще до тех трагических преступлений. Ну что, у меня версия самая простая и примитивная. Это не профессионализм, это просто чистая человеческая глупость тех исполнителей и, кстати говоря, и тех, которые заказывали это преступление. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Я хотел бы обратить на... Хорошо, давайте даже немножко отвлечемся от темы версии. Вот реакция в России на все это происходящее. Интерфакс вчера опубликовал последние данные социологического опроса, который провели социологи Фонда общественного мнения. И любопытно, 52% россиян считают, что Андрея Лугового выдавать не следует, только 7% придерживаются противоположного мнения. Значит, и дальше. Ситуация вокруг выдачи Андрея Лугового уже привела к дипломатическим демаршам как со стороны Великобритании, так и со стороны России. Однако наши сограждане не верят в то, что эта история может привести к серьезному ухудшению отношений между двумя странами. Почти треть опрошенных, 31%, полагают, что ухудшение не произойдет вовсе. Каждый четвертый, 26%, считает, что если ухудшение произойдет, то незначительное. А доля тех, кто ждет серьезного ухудшения российско-британских отношений, всего 9%. Ну, давайте, кто-нибудь хочет прокомментировать эти цифры? Вообще интересно, почему такое настроение в обществе? Мне вот очень интересно. Пожалуйста.
Ну, вопрос очень общий. И, наверное, его надо или обсуждать долго, еще отдельную передачу, или вообще не обсуждать. Потому что мы сейчас вышли и за рамки литературы, и за рамки юриспруденции, и вышли уже в область такой политсоциологии. Вот. Единственное, что я могу сказать, линия Кремля, линия президента сейчас абсолютно точно соответствует общему настроению в обществе. Это даже не комментарий, это просто озвучивание этих цифр. Относиться к этому можно совершенно по-разному. Тем не менее, это так.
Как сказал Григорий Ильинский, вот такой у нас народ.
Вы знаете, есть один очень хороший питерский писатель, Александр Житинский, он в свое время сказал и написал изумительную фразу, что любовь, я не точно цитирую, что любовь к родине не составляется только из одной гордости за свою страну. Да? Значит, кроме гордости за то, что в ней хорошее, человек должен испытывать и стыд за то, что в ней плохого. Вот как раз гордость и стыд, совмещенные вместе, составляют, на мой взгляд, патриотизм. Тут я с Житинским совершенно согласен. Больше того, я абсолютно согласен с предыдущим слушателем, который обозвал определенный контингент людей троечниками. Я обычно говорю, что сейчас, к сожалению, время троечников. Снизу доверху, снизу доверху. И с той, к сожалению, и с этой стороны. Вот, поэтому тут я с ним солидарен.
Борис Вишневский.
Эти меня совершенно не удивляет то, что 52% наших граждан считают, что уговор выдавать не следует. Вот я бы перевернул ту логическую конструкцию, которую только что предложил Никита. Это не президент Путин отражает существующее в обществе настроение. В данном случае общественные настроения являются следствием того, что президент уже обозначил свою позицию. Он ведь уже всем объяснил, что уговор ни в чем не виноват, и мы его не выдадим. А процент поддерживающих президента Путина, он хорошо известен. Естественно, люди, которые его поддерживают, они соглашаются и с его позицией. А вторая причина этого тоже очень проста. Вы много видели, уважаемые радиослушатели, на федеральных телеканалах, чтобы была представлена не та точка зрения, по которой Лугового выдавать нельзя, а ей противоположная. Да, те, кто ее высказывает, просто не допускаются в эфир. В эфире присутствует только одна. Не отдадим ни за что, никогда, он ни в чем не виноват, он жертва. И вообще все это сделал Борис Абрамович, который и Литвиненко отравил. Скоро, может быть, выяснится, что он и Анну Политковскую тоже, что называется, помог отправить на тот свет. И он же, видимо, и сжег храм Артемиды Эфесской. Вот и все. Информационное пространство настолько искажено, что, естественно, оно влияет и на общественное настроение. Уверяю вас, если дискуссия подобной, даже наша сегодняшняя, была бы организована бы на Первом или на Втором канале, если бы к ней были подключены известные юристы-международники, если бы в ней участвовали бы политики оппозиционных взглядов, возможно, в обществе было бы иное настроение относительно того, надо выдавать уговор или не надо. Но этого нет.
Ну, Борис, очень сложно с вами спорить, и все-таки я попробую. Значит, вы еще раз подтвердили, что мы живем не в реальном, а в медийном мире. В том мире, который нам подают, картинку, которую нам подают средства массовой информации. Больше того, мы сейчас в данный момент с вами часть этого медийного мира. Да, и то, что мы сейчас в эфире, в общем-то, свидетельствует о том, что пока еще или уже, или еще все не так плохо. Вот. Значит, наконец, я просто хотел бы сказать, попросить читателей слушателей и читателей задуматься. Вот о чем. Обратный прием, зеркальное отражение. Это один из способов защиты, оценки доказательств, оценки происходящего, выстраивания концепции. О том, что отравил Литвиненко Лугового, на мой взгляд, защита Лугового должна была подумать с самого начала. Потому что это не моя версия, она не описана в этом романе. Но как версия защиты, она никем и никогда еще не опровергнута. Потому что, если помните, проскочила ведь информация о том, что отравление он получил от самого Литвиненко. И любую последовательность фактов, которые мы знаем по этому делу, а знаем мы по нему, к сожалению, мало, я даже, наверное, знаю еще меньше, чем искушенные радиослушатели, может быть истолковано и в ту, и в другую сторону. И если мы сейчас пытаемся построить демократическое общество на основе традиций, права и правосудия, исходить-то надо все-таки не из презумпции виновности, как, к сожалению, поступает большинство наших радиослушателей, а из презумпции невиновности человека. Люди, он не должен доказывать, что это не он.
Но это позиция Генеральной прокуратуры. Как раз вчера, по-моему, было заявлено тоже. Зам Генерального прокурора заявил, что...
Вчера, но не полгода назад.
Ну, это другое, да, да, да. Пожалуйста, Борис.
Нет, я совершенно согласен, что надо исходить из презумпции невиновности, но виновность или невиновность устанавливается в суде, в данном случае. Есть обвинение в очень серьезном преступлении. Вы знаете, обратите внимание бы еще на одну вещь. Все вот эти споры относительно того, что разрешает Конституция, а что не разрешает, они в том числе и уводят в сторону от ответов на куда более существенный вопрос. Вопросы эти таковы. А кому было нужно устранять Александра Литвиненко? А откуда взялся полоний 210, который может быть только как бы результатом применения не частных, а государственных технологий? Он как вообще попал в Великобританию? Где он произведен был, этот полоний? Ведь эти вопросы, они даже не обсуждаются. Они очень серьезны. Вместо этого рассуждения о Конституции и о злодее Борисе Березовском, который стоит за всеми преступлениями последнего времени. И тем более, что он сам охотно берет на себя ответственность за многие из них, чем, на мой взгляд, играет роль сугубо негативную и провокационную.
Ольга Дмитриевна, Петербург, пожалуйста.
Да-да.
Добрый день. Да.
Вы знаете, у меня такое замечание. Я всю жизнь читала курс общей физики в одном из вузов Санкт-Петербурга. Я должна вам сказать, что человек, который принес полоний и каким-то образом передал его жертве, сам становится смертником, потому что он получает смертельную дозу облучения. Чтобы этого не произошло, он должен надеть скафандр свинцовый, несколько сантиметров толщины, и еще тащить на себе контейнер, в котором будет лежать от хилой ампулка с полонием. Поэтому более экзотического и, извините меня, более идиотского способа умерщвления своего врага придумать трудно. Это дело инопланетян. Это первое. Почему-то на это никто не обращает внимания. Второе. Здесь была речь о Фадее Булгарине. Я должна сказать, что во времена Пушкина, Пушкин и Булгарин для широкой общественности были, в принципе, равно великими писателями. Ну, можно ругать, конечно, тогдашних читателей, что вот они не разобрались в светлом гении Пушкина. Но Булгарин был очень популярен. Он очень много писал. Журнал его был, в частности, ну уж извините меня, популярнее того журнала, который издавал Пушкин. А был он или не был в сыске, в разведке, еще там где-то, я не знаю, поскольку прямых сведений в литературе я не нашла, а сведения о Булгарине вот такие. Ну, просто...
Понятно, понятно. Спасибо большое, спасибо. Буквально 30 секунд. Борис Вишневский, подведите итоги нашей программы.
Мне представляется, что то, что мы обсуждали, оно должно обсуждаться в более широком эфире, нежели очень замечательно, но все-таки не всем доступный эфир «Радио Свобод». Эти вопросы, они чрезвычайно важны, и они крайне односторонне подаются российскому обществу через, скажем так, общенациональные средства массовой информации. Это, к сожалению, одно из следствий того режима, в котором мы живем. Но я верю, что все-таки истина когда-нибудь в этом деле будет установлена, и не только в этом.
Спасибо, Борис Вишневский. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня в нашей петербургской студии были политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и писатель-адвокат Никита Филатов. Мы обсуждали последние публикации, появившиеся в российской и зарубежной прессе относительно установления, относительно обострения российско-британских отношений, а также книгу «След полония» Никиты Филатова. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Напоминаю, что в 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. Последствия наводнения в Амурской области. Россия проигрывает очередное чеченское дело в Страсбургском суде. 50 лет Московскому фестивалю молодежи и студентов. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15100.